Радио Прага. Новости.
Премьер не убедил партнеров. Социал-демократы отказываются менять кандидата на пост главы Минкультуры. Центр по кибербезопасности Чехии опроверг передачу какой-либо информации о хакерской атаке России на МИД Чехии. Дотации Минкультуры распределялись неэффективно. Заместитель председателя партии социал-демократов Михаил Шмарда остается кандидатом на пост руководителя Министерства культуры Чехии. Об этом после встречи с премьером Андреем Бабишем СМИ сообщил председатель парламентских социалистов Ян Гамачек. По его словам, встреча с главой правительства, имевшая место в понедельник до полудня, результата не дала. Социал-демократы, подчеркнул Ян Гамачек, настаивают на соблюдении Конституции и договора, заключенного между партнерами правящей коалиции. Если у чешской социал-демократической партии не будет права выбирать своих министров, то ей в правительстве делать нечего, констатировал председатель партии Ян Гамачек, который, однако, не уточнил, как долго социал-демократы намерены выжидать до принятия окончательного решения о своем участии в работе кабинета. Премьер, по словам лидера парламентских социалистов, конкретного предложения, которое помогло бы решить проблему, не выдвинул. Премьер обещал, что окончательный вариант выхода из кризисной ситуации будет озвучен 26 августа. Национальный центр по кибернетической и информационной безопасности НУКИП опроверг сообщение о том, что сенаторский комитет по внешней политике, обороне и безопасности получал от него какую-либо информацию о хакерской атаке со стороны России на Министерство иностранных дел Чешской Республики. Директор НУКИП констатировал, что представители его структуры не принимали участие в заседании сенаторского внешнеполитического комитета и никому из сенаторов никакой информации не предоставлял. Написано в опубликованном в понедельник заявлении правительства Чехии. В заявлении констатируется, что обеспечение кибернетической безопасности страны является приоритетом кабинета, а всеми случаями хакерских атак занимается с максимальным вниманием. 13 августа в чешских СМИ со ссылкой на Национальный центр кибернетической и информационной безопасности Чехии и Комитет по внешней политике, обороне и безопасности Сената появилось сообщение о том, что имевшая место хакерская атака на сети чешского МИДа была организована иностранным государством. В связи с этим сенаторский комитет призвал правительство выделить дополнительные бюджетные средства на защиту от подобных нападений. Центр НУКИП отказался сообщить чешскому радио, какое именно государство стояло за хакерской атакой. Издание «Денник Н», сославшееся на три информированных источника в дипломатических кругах и органах безопасности, сообщило, что за хакерской атакой на дипломатическое ведомство Чехии в июне 2019 года, цитирую, «с большой долей вероятности стоит внешняя разведка России ГРУ». Пражский академический центр Бориса Немцова, соучредителем которого выступил философский факультет Карлова университета, опубликовал петицию в поддержку идеи переименовать площадь у посольства Российской Федерации в Праге в честь оппозиционного российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году. Как подчеркивают авторы петиции, переименование столичной площади в честь погибшего политика будет означать, что Чешская Республика декларирует свою причастность к делу защиты прав человека и демократии в мире. Инициаторы переименования площади под Каштанами, где располагается российское дипломатическое представительство, в прошлом уже обращались с этим предложением в мэрию Праги. Администрация предыдущей главы чешской столицы Адрианы Карначевой, однако, идею не поддержала. Повторно предложение о переименовании было подано также новому мэру чешской столицы Зденьку Грибу. С 2020 года Министерство здравоохранения намерено сократить максимальный лимит на доплату за лекарства для инвалидов второй и третьей категории. Новая годовая норма доплаты для упомянутой категории граждан составит 500 крон, это около 20 евро. После достижения этой суммы расходы инвалидов второй и третьей категории в полной мере будут погашены медицинскими страховыми компаниями. Нововведение касается около 200 тысяч человек. В настоящее время в Чехии действуют следующие лимиты. Для граждан младше 18 лет максимальная ежегодная сумма доплаты за лекарства составляет 1000 крон, это около 40 евро. Для граждан от 19 до 65 лет 5000 крон. Соответственно, 200 евро. Граждане старше 65 лет доплачивают не более 1000 крон. Для пенсионеров, достигших 70 лет, уже сейчас действует лимит на уровне 500 крон. Наивысшее контрольное управление Чехии раскритиковало Министерство культуры за сложное точки зрения правил, неэффективное и непрозрачное распределение дотаций в период с 2016 по 2018 год. Подобного рода порицания от наивысшего контрольного управления ведомства культуры слышит повторно. 5 лет назад Минкультура обещал пересмотреть систему распределения дотаций и исправить ошибки. Недостатки, однако, остались. Министр образования Роберт Плага требует от Минфина расширить бюджет его ведомства на 1 миллиард крон. Это 38,5 миллионов евро. В ближайшее время в школу пойдут дети, пришедшие на свет в период всплеска рождаемости. Министр ожидает недостатка кадров в базовых учебных заведениях. Министр также напоминает об обещании правительству довести к 2021 году зарплаты школьных педагогов до уровня 150% от показателя 2017 года. Об этом Роберт Плага сообщил в канун встречи с министром финансов Аленой Шиллеровой. В 2020 году транспортное предприятие Праги начнет подготовку тендера на приобретение автоматизированных составов для столичного метрополитена. Поезда без машинистов, согласно изначальным планам, будут обслуживать пассажиров на новой линии D. Ожидается, что для пражского метрополитена будет приобретено больше поездов, чем необходимо только для обеспечения движения на упомянутой линии. Следующая автоматизированная трасса подземки с 2027 года должна стать самая старая линия столичного метрополитена – С. И о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет облачным и дождливым. Возможны грозы. Температура воздуха в течение дня от 19 до 24 градусов Цельсия. Ветер восточный, северо-восточный, 2,6 метра в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков. В эфире русская служба радио «Прага», в студии Антон Каймаков. Смерть арестованного афганского солдата. Военная полиция ведет расследование, фигурантами которого являются бойцы чешского спецназа. 600 лет со дня смерти короля Вацлава IV. Ну а в конце программы мы поговорим об архитектуре. Вы слушаете радио «Прага». Еще недавно это дело находилось под грифом «секретно». 19-летний афганец скончался после допросов по подозрению в убийстве чешского военного кинолога. Начальник генштаба Чехии отрицал причастность своих военнослужащих к смерти арестованного афганского солдата, однако спустя 9 месяцев после событий на базе Шиндант выяснилось, что военная полиция ведет расследование действий 4 бойцов чешского элитного спецназа. В студии Екатерина Айспурвит.
22 октября 2018 года служащий афганской армии Вахидулла Хан открыл огонь по автомобилю с чешскими военнослужащими на базе в Афганистане. В результате погиб военный кинолог Томаш Прохаска, еще 2 получили ранения. Хана арестовали афганские военные, после чего он был помещен в тюремную камеру на военной базе. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на афганские и американские источники сообщают, что во время допроса он был жестоко избит и подвергся пыткам. Когда его передавали афганским властям, он был уже без сознания и спустя несколько часов скончался в больнице. Афганские власти заговорили о пытках. Чешское радио и другие СМИ сталкиваются с определенным информационным эмбарго. Расследование этого случая затрагивает высшие эшелоны чешской армии, а также ставит под удар репутацию армии и внешнеполитических структур. Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал предположение о причастности чешских военных к смерти Хана заведомой дезинформацией. В ноябре прошлого года главы Минобороны и Генштаба армии Чехии сообщали, что все события, связанные с гибелью как Томаша Прохаски, так и Вахидуллы Хана, тщательно расследуются в обычном порядке, как это происходит в армии любого демократического государства. Однако ничего конкретного не сообщалось. Теперь стало известно, что в отношении 4 чешских военнослужащих в настоящий момент выдвинуто обвинение в недонесении о совершении преступных действий. Кинолог Прохаска стал уже 4-м чешским военным, погибшим в прошлом году в Афганистане. В августе армия потеряла 3 при подрыве террориста-смертника. Тогда начальник генштаба чешской армии генерал-лейтенант Алеш Опата заявил, что командование намерено найти в Афганистане организаторов убийства.
Нас заинтересует, кто бомбу застроил, кто выбрал себевраждебного
атентата. Нас интересует, кто сконструировал эту бомбу, кто нашел террориста-смертника и кто руководил этим нападением. Для нас принципиально, чтобы никто безнаказанно не убивал чешских солдат в Афганистане.
Теперь это заявление трактуется уже в свете гибели афганца после допроса с пристрастием, на котором присутствовали чешские военнослужащие. Непосредственно после нападения на кинолога Прохаску афганские власти назвали хана, служившего в рядах афганской армии, тайным приверженцем движения «Талибан». Однако семья молодого человека это категорически отрицает. В интервью чешскому радио результатами собственного журналистского расследования поделился Ярослав Спорный, сотрудник журнала «Респект».
Насколько мне известно, Вахидулла Хан, который предположительно стрелял в Томаша Прохаску, пришел к своему командиру, передал ему оружие со словами «Я только что убил американца». Его арестовали, сняли с него форму, переодели в гражданское, и только потом выяснилось, что застрелен был не американец, а чех. В такой ситуации представители сил союзников имеют право допросить предполагаемого террориста.
Речь идет о так называемом тактическом допросе, уточняет журналист. В целом, западные силы, дислоцированные в Афганистане, согласно заключенному договору, не имеют права проводить собственное расследование или тем более выносить приговор или как-то самим карать преступников, будь то военные или террористы из числа гражданских лиц. Тактические допросы проводятся с целью выяснить, не готовится ли еще одно нападение и не связан ли нападавший с кем-то еще. В течение 2 часов хан был передан чешской стороне для проведения подобного допроса, который проходил в небольшой комнате.
С чешского тактического выслеху о повинность.
В чешской армии существует правило обязательного ведения протокола подобного тактического допроса, однако никакой записи о допросе Вахидулла Хана чешскими военными не существует. Он потерялся, и мы не знаем, велся ли протокол вообще. Из различных источников мне известно, что показания чешских военных о том, как проводился этот допрос, существенно отличались один от другого.
Že se poměrně lišili, jakým způsobem byl ten výslech veden a tak dále.
Рассказывает Ярослав Спурне. Журналисту неизвестны конкретные имена чешских военных, проводивших допрос, и, по его мнению, в ближайшее время эти фамилии не появятся. Долгое время спецподразделение, база которого находится в городе Простеев, относилось к военной разведке и лишь недавно была придана Генштабу.
Если это военные части, из которых 10-12 лет назад участвовало в военных действиях, необходимо защищать членов их семей. Если не будет доказано, что они действительно ответственны за смерть хана, их имена не будут преданы огласке, и, возможно, мы узнаем их только на суде, если они это сделали.
В настоящее время воинская полиция, ссылаясь на тайну следствия, отказывается давать какие-либо комментарии. Чешское радио отмечает, что командование должно было знать об обстоятельствах дела сразу после случившегося. Как сообщает издание «Экономический дейник», среди тех, кому предъявлено обвинение в утаивании преступных действий, оказался командующий спецподразделениями генерал Павел Коларш. Никто из подозреваемых не взят под стражу, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Алеш Цимбала. Генштаб отказывается отвечать на вопрос, отстранены ли они от службы. С большой долей вероятности мы никогда точно не узнаем, кто и в какой степени участвовал в убийстве Вахидуллы Хана, считает журналист Ярослав Спорный. Министр обороны Любомир Метнар отрицал какую-либо вину военных. Сейчас он также на этом настаивает. «Я верю в их профессионализм», подчеркивает он. «Если будет доказано, что чешские военные нарушили международное право, это будет иметь последствия», ответил он, однако, на вопрос чешского радио.
Имя чешского короля и римского императора Карла IV хорошо известно не только в Чехии, но и во всей Европе. А вот о его наследнике, короле Вацлаве IV, мы знаем намного меньше. Каким правителем был сын великого императора? Как в период его правления развивалась культура и искусство в чешских землях? И что в Чехии называют прекрасным стилем? Обо всем об этом расскажет новая выставка, открывшаяся в самом центре чешской столицы. На ней побывала Ирина Ручкина.
Выставка «Чешский и римский король Вацлав IV. Прекрасный стиль готического искусства», на которой представлена жизнь чешского правителя, искусство и ремесла XIV и XV веков, проходит в императорских конюшнях Пражского града с 16 августа до 3 ноября. Подробнее о выставке рассказал ее главный организатор доктор Ярослав Сойко.
С
Выставка приурочена к 600-й годовщине смерти Вацлава IV, но мы решили организовать ее не в новом замке у Кунратец, где он умер, а в Пражском граде, где король провел существенную часть своей жизни. Пражский град всегда был символом Праги, без него не было бы и самой Праги. Здесь находятся вацлавские покои, оформленные в стиле, который мы называем прекрасным. Это одно из направлений готики.
Готика стала вершиной европейского средневекового искусства, базировавшейся на достижениях романской культуры. Основной темой готического искусства была религия. Художники обращались к высшим божественным силам, вечности, хринцианскому мировоззрению. Обычно историки делят этот стиль на раннюю, зрелую и позднюю готику.
Направление, которое мы называем «прекрасный стиль», находится на рубеже зрелой и поздней готики. Как историк искусства, я решил посмотреть на него не с исторической и не с архитектурной точки зрения, а с искусствоведческой. Мы постарались показать всю красоту этой эпохи. Я хотел бы отметить, что люди того времени искали свой идеал красоты. От крупных объектов они переходили к деталям. Это ярко отразилось в оформлении главной башни храма Святого Вита, которая стала идеалом красоты того времени.
Над подготовкой экспозиции работали трое искусствоведов – доктор Ярослав Сойко, профессор Ян Ройт и Ежик Кутан. По словам авторов, выставка является одним из главных культурных событий этого года в Пражском граде. Представленные здесь экспонаты поступили из различных европейских галерей и замков, а также из частных коллекций. Подробнее о готическом стиле и его влиянии на культуру Европы рассказал историк искусства профессор Ян Ройт.
Художники эпохи готики, чьи творения здесь представлены, известны не только в Чехии, но и во всей Европе. И потому этот стиль, который мы называем прекрасным, можно считать интернациональным. Это касается как архитектуры, живописи, скульптуры, так и ювелирных изделий и рукописей, которые здесь представлены. Например, весьма ценный молитвенник Вацлава IV. К наиболее интересным экспонатам относятся скульптуры, драпировки и седло для верховой езды, принадлежавшее
Вацлаву.
Экспозиция знакомит с образом жизни и мышления Вацлава IV, представляет его жен, друзей и приближенных. Своим видением этого исторического персонажа и связанной с ним эпохи поделился профессор Ежик Кутан.
Летописцы того времени не всегда характеризуют короля Вацлава IV как хорошего правителя, наоборот, часто подчеркивают его недостатки и плохие качества, особенно в сравнении с отцом, императором Карлом IV. Во многом это правда, но с другой стороны, он был человеком весьма образованным и набожным, страстным поклонником искусства и в первую очередь книг. Он очень любит Пражский университет и много для него сделал. Во время его правления Прага была одним из центров образования и культуры в Европе. Эта золотая эра продолжалась до смерти Вацлава IV, до 1419 года. Тогда все оборвалось, будто топором отрубили.
В самом начале экспозиции можно увидеть коронационные регалии, которые обычно хранятся в соборе Святого Вита. К наиболее интересным заимствованным экспонатам относятся монстранции или же дарохранительницы из монастырей в городах Седлец и Велкобитеш, реликвиарий святой Маргариты из Бревновского монастыря, бюсты святых Петра и Павла из архиепископского дворца в Праге, а также университетский скипетр из университета Гумбольдта в Берлине. Посетить выставку можно до 3 ноября каждый день с 10 утра до 6 часов вечера.
Ну а сейчас мы отправляемся в Остраву Витковице, в уникальный бывший промышленный комплекс, который ныне обрел новую функцию.
Мы находимся в самом сердце комплекса коксования и доменных печей Витковицкого металлургического завода.
Этот комплекс начал формироваться примерно в 1828 году с шахты Рудольфа и действовал на протяжении целых 170 лет. Вплоть до того времени, когда в 1997 году было прекращено производство чугуна. С того момента началась реконструкция и постепенное превращение этого комплекса в общественно-культурный центр. Один из наиболее значимых объектов, ставший составной частью изменений всего этого места, это доменная печь номер один, у фундамента которой мы сейчас как раз и находимся. Она состоит из двух основных частей. Доменная печь, которая в 2012 году получила новую жизнь, превращена в экспозицию, рассказывающую о выплавке чугуна. Дополнительно здесь есть скиповый подъемник, по которому на застекленном лифте посетители попадают наверх, к конвейеру. Еще одной добавленной стоимостью стало появление перед печью навеса для проведения концертов. А в 2015 году появилась надстройка, и сегодня во всех описаниях доменная печь приводится под названием Bolt Tower.
A dnes už se vysoká pec ve všech komentářích objevuje jako Bolt Tower.
Сзади мы видим эксплуатационный копер шахты «Глубина». Потом шахта поступала в коксовые батареи, где производился кокс. И только затем он поступал в доменную печь, в которой выплавлялся чугун. Именно этот технологический треугольник является характерным для нижней области и Витковица, что стало одной из причин придания этому месту статуса национального памятника культуры, поскольку подобного технологического треугольника в одном месте больше нигде в мире не существует. Теперь мы находимся на своего рода маленькой площади, которую окружают объекты, являющиеся ключевыми для всех нижних Витковиц. Это здание бывшего газового коллектора, сегодняшний ГУМК. Затем это объект центральной станции номер 6, маленький мир техники. На этой площади есть еще и изначально существовавшая водонапорная башня. Здесь есть застекленный энергетический центр, снабжающий электричеством мир техники и ГУМК. Здесь же находится бывшая градирня. А на заднем плане мы видим и другие доменные печи. ГУМК – это здание, построенное в 1922 году как газовый коллектор, который действовал тут до 1997 года. После реконструкции он превратился в мультифункциональную аулу. Теперь мы находимся на малой площади шахты «Глубина», которая расположена за главной площадью. Тут находится компрессорный цех, кафе, дополнительные блоки, так называемая мастерская «Файна», помещения, в которых работают плотники, кузнецы, швеи, художник по керамике, 3D-печать. Это пространство открыто для всех посетителей. Здесь вы можете со своим сыном своими руками сделать постель или что-то другое из дерева, из металла. За ними машинный зал добывающей техники, где сделана стена для скалолазания, одна из самых больших в Моравии. Старые мойки. На первом этаже, которых два больших мультифункциональных зала. Наверху еще один зал с деревянным полом, который также используется для разных целей. Там можно проводить концерты, конференции, лекции. Там даже действовал театр и проводились балетные спектакли.
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете в Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.